Петербургская галерея 14 декабря отметила свой 15-летний юбилей своей выставочной деятельности. Отметила она его интересным проектом «Провинанс». Слово сложное, но знакомое. И когда я услышала это слово, естественно, я подумала о глубочайшей истории. Но, как выясняется, все-таки искусство современное. И тут у меня возник некий диссонанс. И поэтому, добрый день, Марина, расскажите нам, пожалуйста, почему название такое? И давайте тогда окунемся в историю.
Ну да, действительно. Слово «провинанс» достаточно часто используется в нашей профессии. И несмотря на то, что я занимаюсь современным искусством, тем не менее, когда мы говорим с коллекционерами, когда мы говорим с всевозможными коннекторами в области современного искусства, всем хочется знать, почему та или иная работа важна, почему на ней остановился выбор галериста, почему он неутомимо в течение 15 лет следует за этим художником, взращивает его, помогает ему в ярмарках, выставках, потому что это, на самом деле, это такой целый цех. Я не одна в этой профессии. Арт-рынок подразумевает под собой разные пласты людей, если так можно сказать. Это и институции культурные, это частные и корпоративные коллекционеры, это пресса, в общем, это целая команда. Если какой-то один из блоков проваливается, арт-рынка нет. Так вот, возвращаясь к названию выставки. «Провинанс» — это, собственно говоря, то, что стоит за работой, ее история, в каких аукционах или на каких выставках она принимала участие, то есть ее некая такая значимость, ее, ну, порода — это неправильное слово для искусства, ее вот именно такой volume, да, вот объем ее финансовая даже значимость. Но для коллекционеров важный вопрос очень.
В том-то и дело, я, насколько понимаю, это мы можем говорить, ну, не знаю, о работах какого-нибудь художника хотя бы там начала 20 века. Насколько я понимаю, что провинанс является, так сказать, одной из громадных частей стоимости. То есть без провинанса картина, даже если она признана экспертами, она, в общем-то, не имеет такой цены.
В современном искусстве, знаете, мы же можем по-разному распределять свои интересы и эстетические, и финансовые при покупке современного искусства. Да, мы можем, допустим, не имея больших возможностей, либо желая рисковать максимально, можем обращаться к очень молодому искусству, которому сложно еще за собой притащить этот провинанс.
В том-то и дело.
Просто нет. Но, тем не менее, сегодня, когда мы говорим об арт-рынке, очень важно не только... То есть это очень важно, какого художника вы покупаете, но и очень важно, где вы его покупаете. Потому что галерея, которая имеет экспириенс, опыт, репутацию, это не пустые слова, потому что я ежедневно, в прямом смысле 24 часа, работаю в этом направлении, потому что деньги — ничего, репутация — все. В искусстве это очень важно. И если у вас нет репутации, если у вас нет так называемого послужного списка, вы не можете предлагать коллекционерам очень молодое искусство, у которого еще нет этого провинанса. Но вот именно сейчас это искусство нужно покупать, потому что позже это изменится в цене. Я надеюсь. Я так, знаете, сейчас говорю радостно, потому что стоимость искусства, его рост зависит еще напрямую от ситуации, в которой мы находимся в нашей стране и что происходит в мире. Потому что современное искусство, приобретение современного искусства, к сожалению, это такая не первая нужда. И в таких, может быть, более таких утонченных моментах, как сегодня, покупка уходит на какой-то, может быть, следующий план. Хотя я считаю, что для истинного коллекционера это самое время инвестировать. Потому что и галереи могут быть, скажем так, более сговорчивыми. Не значит, что мы должны падать в цене, но мы заинтересованы вот в этой стагнации, вот в этой ситуации абсолютно такого спокойствия. Мы заинтересованы максимально мотивировать рынок. Поэтому сейчас нужно инвестировать, потому что сейчас это очень корректно в деньгах.
Давайте напомним нашим пользователям, кто у нас в гостях, а то мы как так сразу резко стартовали.
Вы сразу и сказали, что Марина Кисич, которая владеет галереей Марины Кисич. Вот. Тут, понимаете, у меня сразу, к сожалению, всплывает недавний новостной повод относительно имени, предположим, того, кому мы можем доверять в качестве искусствоведа. Да, у нас свежая история с Баснер еще не развеялась. Вот как быть в таких ситуациях? То есть вы, я так понимаю, что не просто являетесь экспертом в данном случае, но у вас также есть свои эксперты, которым вы доверяете и прочее-прочее. Но
очень
ведь
важно.
Бывают ошибки.
Безусловно, мы в разных пластах. То есть я занимаюсь contemporary art. Вообще, современное искусство принято классифицировать так. То, что создано за последние 50 лет, то является contemporary. Я думаю, что в моем случае этот срок гораздо уже. То есть я занимаюсь искусством, самый взрослый художник, но он, скажем так, он такой бетон, такой, такой вот, знаете, вот базис такой для нас, это Глеб Богомолов, хотя мы не занимаемся нонконформистами, это другой период, он нас не совсем интересует, но моя первая выставка была связана как раз с этим художником, я его очень уважаю, люблю.
Но это имя, он, уже безусловно
он,
имя.
Собственно говоря, он абсолютно не нуждается ни в каких, наверное, дополнительных продвижениях, потому что он абсолютно зрелый и был таким еще до моего рождения, скажем так. Вот. Тем не менее, когда мы говорим да, о профессионалах, я профессионал в современном искусстве последних 20 лет. И то, что те художники, которых я выставляю, мы с многими ровесники. То есть мы вместе начинали 15 лет назад. Я как юный галерист, а они как начинающие художники. Мой нюх и мое трудолюбие позволили мне увидеть в этих художниках сегодняшних звезд, а их, наверное, тоже чутье, а может быть, просто какая-то благодарность, позволили выбрать меня. Хотя выбрать, а кого было выбирать? У нас, к сожалению, в Петербурге 2,5 галереи. Выбора у них не было.
А вот как получается так, что у нас в культурной столице и так мало галерей художественных? Вот, собственно говоря, я знаю две. Вашу и еще одну.
Вы знаете, это одна из, наверное, топовых профессий, удивительных, в которых можно бесконечно расти, которые можно передавать по наследству. Но это такая громкое слово, это миссия. Поэтому очень многие люди заходят в эту профессию и через год-два выходят. Заходят и вот, потому что это очень сложно, это неприбыльно первые 10 лет. И я тоже думала, что вот сейчас как раз и начнется. Мы уже набрали коллекционеров, нас уже знают. Мы так прошли через топовые ярмарки западные. Потом может случиться кризис, быть более спокойной ситуацией с точки зрения финансирования. То есть это работа, в которой не следует ждать ежеминутного успеха. Но если монотонно, ежедневно выполнять работу, постоянно инвестировать, то есть бедная галерея, может быть, я работаю в трех областях и финансирую свою галерею из другой сферы, потому что галерея ежемесячно потребляет достаточно серьезное количество денег.
То есть это, извините, конечно, не прибыльно, так сказать.
А я вам расскажу. Конечно, это у нас запрещено, но у меня практически МММ. Я зарабатываю деньги в одной области, финансирую их на поддержание галереи. Я могу заработать в какой-то месяц деньги в галерее, я могу их переложить в недвижимость. У меня есть недвижимость, которая приносит деньги. На вот это мы содержим нашу галерею. Есть дизайн, который женится очень хорошо. Я немного делаю проектов в городе. Я человек известный тоже в области дизайна. Делаю 1-2 проектов, но только для коллекционеров. Только для тех людей, которые современным искусством на «ты». Вот для этих людей я буду делать пространство. Поэтому такой марьяж, и в сложных ситуациях мы постоянно перекладываем вот эти риски. Не то, чтобы это не прибыльно, это рискованно. Но ежедневно вы должны поддерживать самое главное, что у вас. Для меня самое главное – это моя галерея. Поэтому вот это сложно, это такой упорный труд должен быть, но жалко, что у нас, так как нет рынка, поэтому галерей мало. Жалко, что на такой большой город у нас совсем нет галерей. И те ребята, которые выпускаются ежегодно, у них перспектив, конечно, не очень много, где выставиться.
Хорошо, а получается тогда, что происходит с теми, кто выпускается, кто имеет талант, кто имеет, так сказать, будущее потенциальное? Они уезжают. То есть мне вот интересно, или они просто растворяются, к сожалению,
они,
да?
Они, к огромному ужасу для меня, эти люди, да, и, возможно, среди этих ребят есть очень талантливые ребята с хорошим образованием, но достаточно таким, скажем, классическим образованием, потому что невозможно современному художнику иметь лишь классический бэкграунд. У него должен быть абсолютно международный художественный современный язык.
То есть академия уже недостаточна, вы хотите
сказать?
Она
необходима, ну, абсолютно точно недостаточна. Это, даже если мы с вами учимся в любом вузе, если мы лишь постигаем и пропускаем все те дисциплины, которые нам вуз дает, и не понимаем, что в это же время, допустим, мы с вами экономисты или там финансисты, но мы не понимаем, что происходит в искусстве, в литературе. Наши знания в экономике не полные, потому что это такой мир, когда мы, собственно, везде проникаем друг в друга.
Вы знаете, это можно сравнить с классическим танцем, который у нас существует. Это вот просто две параллели. У нас совершенно нет в Академии русского балета contemporary dance, который очень необходим для того, чтобы танцовщик был универсален. То же самое, насколько я понимаю, происходит и в мире современных художников.
или нет? Вы знаете, нет. Вот когда мы с вами говорили о том, куда, собственно, где растворяются эти художники, которые ежегодно выдают там 2-3 вуза в Петербурге. Значит, я бы советовала этим ребятам следующее. Пробиться в мою галерею практически нереально. Я не работаю совсем со свежими молодыми художниками. Я работаю с теми, кто уже 5-7 лет в работе. И поработав какое-то время, я понимаю, то есть они должны уже уметь что-то сказать свое. То есть для этого нужно время. Должна, понимаете, должно искусство осесть немного. Но, тем не менее, когда вы молоды, вы должны создавать свое портфолио, вы должны представлять себя в разные галереи. Ну, не в мою, наверное, но есть еще все-таки галереи, которые занимаются совсем молодым искусством.
Есть Борей, в котором можно выставить.
Великолепно. Есть чудесная группа «Паразиты». Значит, это как раз то объединение, где художники ежемесячно делают художественный проект. Это объединение «Свободы», вы можете прийти туда. Это, кстати, художественная практика. То есть вы должны быть постоянно в творческом тонусе. Гениальная история. Мы делали проект с этими ребятами год назад. Я, конечно, достаточно была снобски сначала настроена, потому что это очень андеграундно, не совсем наша тема. Я настолько счастлива, что я позволила себе уйти, скажем так, вот из заданной для меня колеи и ушла в совершенно такое, настолько никакого провинанса там нет. То есть это свежайшее искусство, которое только сделано. Но такой, знаете, тончайший срез контемпли. Вот сегодняшней ситуации. Идеально просто. Поэтому для молодых ребят, пожалуйста, уходите на практику к «Паразитам». Нужно постоянно подавать свои досье на разные премии. Допустим, премия Кандинского, премия «Инновация». Там, если вы действительно талантливые, упорные, наглые, продвигаете себя, у вас есть шанс, но, опять-таки, это работа, то есть вот так не получится. У вас есть шансы, что там вас будут видеть, а там действительно вас видят все галеристы России, и не только. И если вы талантливы, мы на самом деле стоим очень четко у этого барьера и вынюхиваем самых лучших. И оттуда мы их забираем в себя. Там уже начинается даже битва между нами, московскими и питерскими галереями, кого из молодняка себе забрать и дальше 2-3 года работы, и только тогда я этого художника покажу в стенах галереи, не сразу. То есть если даже я его выбрала, у меня была такая ситуация с Алексеем и Саней Ганы, это молодые ребята, мы договорились, что мы будем их показывать, они были очень молоды, 3 года они были так называемым в ожидании, скажем так, потому что должно было быть хорошее качество, мы помогли им с материалами, то есть они вынашивали свою идею. То есть это такой долгий процесс, я не покажу сырого продукта, я покажу молодое, но уж все-таки уже продуманное зрелое искусство. Вот как-то вот так. То есть молодым художникам нужно быть очень активными.
То, что вы говорите сейчас, у меня сжимается сердце, потому что у меня есть очень много знакомых, молодых, очень талантливых художников, и отсутствует у них единственное качество, как часто бывает у художников, это вот та самая пробивная способность и желание постоянно подавать. Я понимаю, о чем вы говорите. Это современное время, но вот я сейчас, знаете, у меня даже такое ощущение, что я в Нью-Йорке, вдруг неожиданно. Я подумала, боже мой, у нас, оказывается, в Петербурге есть такая замечательная галерея у Марины Гисич, которая может позволить молодым художникам по-настоящему стать известными. Это действительно важно, и я напомню, что у нас сегодня не просто повод поговорить об этом, а с 14 декабря и по 15 февраля происходит групповая выставка «Провинанс» в этой галерее, которую, естественно, все жители нашего города знают. Находится она на набережной реки Фонтанки, дом 121. По сути дела, не так много у нас галерей. Итак, Марина Гисич у нас в гостях. Выставка «Провинанс». Теперь я уже поняла, о чем вы говорите. Много имен входит, то есть я так смотрю, примерно больше 15 имен. Из них, кроме Керима Рагимова, мне никто не знаком. Расскажите об этих людях, пожалуйста, хотя бы части.
Хорошо, да. Ну, я думаю, что те люди, которые, ну, скажем так, вообще из области искусства, они, конечно, всех этих художников хорошо знают, потому что это такой сейчас, наверное, культурный код российского современного искусства. И Юфит, Евгений Юфит, и Владимир Кустов — это некрореалисты, это течение, которое начинается с 70-х годов и работает по сегодняшний день. Это, ну, такие абсолютно мега-звезды. Работы Юфита вы можете увидеть в коллекции МОМА в Нью-Йорке. У Кустов и Юфит с 90-х годов. Я не знаю, у них огромное количество музейных проектов. Но это такое, знаете, интеллектуально-научное искусство. Абсолютно рафинированное. К сожалению, может быть, не совсем доступно для многих коллекционеров, даже не с точки зрения денег, хотя оно достаточно уже дорогое, а с точки зрения, да, вот этого сложного восприятия некро, вот этого пограничного состояния жизни и смерти, художники отталкиваются от этой нулевой позиции и научно ее через свое творчество изучают. Это абсолютно рафинированная, роскошная петербургская история, которая, может быть, достаточно еще сложна воспринять, потому что очень близко мы находимся к оценке этого. То есть пройдет 20, 30, 40 лет, и финансово это будет совершенно другой, невозможно в искусстве говорить продукт, но тем не менее, я сейчас рассуждаю как менеджер, да, вот этих художников, потому что галерист — это и есть менеджер. Я не искусствовед, я менеджер, я занимаюсь управлением галереи. Я ее создала, я на свой вкус, на свой глаз, на свои знания выбираю художников, выбираю либо борюсь за них, по-разному бывает в жизни. Я соображаю, как это нужно вести, финансировать, какие важнейшие компоненты должны сопутствовать этому процессу, как я уже говорила, это и пресса, и критика, и правильные каталоги, и коннекшены, и коллекции, и ярмарки, на которые нужно выезжать, а это очень дорого, сложно, и возможность найти людей или компаний, которых нужно заинтересовать, чтобы они нас поддержали, а мы взамен что-то, потому что попрошайничеством я не занимаюсь. Всегда некий бартер, меняемся. Я вам вот это, а вы нас поддержите. То есть вот, допустим, про Кустова и Юфита, ну, они очень известны. Ну, Глеб Богомолов — это такой бэкграунд наш, когда я начинала галерейную работу. Это художник, не совсем попадает в нашу галерею, это нонконформист, абсолютно известнейшее имя, очень уважаемый мною художник. И я принципиально ставлю его работу в выставку рядом с художником, который в два раза его, а некоторые в три раза младше, показав тем самым, что вот эта преемственность в искусстве, она необходима. Мы не вновь родились. Мы всегда в себе держим тот культурный код, который идет в поколениях предыдущих. И для этого, вот в этом, с этой точки зрения, Глеб очень важен для меня. Я думаю, стоит абсолютно обратить внимание на Марину Алексееву, которая, наверное, несколько лет назад абсолютно взорвала арт-рынок и в России, и за рубежом. Это художник, который занимается видеоинсталляциями. Это знаменитые ее лайтбоксы, в которых она миксует инсталляцию вместе с анимационным видео. Но она в коллекциях благодаря нашей галерее МОМА Ольги Свибловой, и у Церетели, Музей современного искусства, и Екатерина Фондейшн, в Русском музее. То есть для достаточно, ну, она не такой уж молодой человек, но тем не менее, достаточно молодой художник, она за последние 4 года сделала фантастическую карьеру. Саша Черногривов, который занимается фотомонотипиями. Я думаю, что абсолютно точно Григорий Майофис. Но дело в том, что все эти имена пушницкие. Это художники, которые не только в Петербурге известны. Они работают не только с моей галереей, они работают с международными галереями. И Пушницкий работает с несколькими английскими, британскими и миланскими галереями. Майофис Григорий, которого только прошла выставка в Санта-Барбара музее. То есть это художники, которые говорят на международном художественном языке, которые совершенно не локальные, но я выбираю их в свою галерею как раз и ценю то, что их язык, то есть они не говорят о том, что видят вокруг себя. Они совершенно международны, но при этом они вырастают с нашей территории. Для меня очень важно, чтобы художник вот хранил вот эту вот локальную, местную свою память, но был при этом абсолютно вот распространенным на большую территорию. Он не должен замыкаться на своей родной земле, да, в своей родной культуре.
Безусловно. Вот то, что вы сейчас говорите, на мой взгляд, оно имеет отношение, вот пока, как я слушаю, к очень узкой прослойке даже петербуржцев, которые интересуются современным искусством. То есть я думаю, что если опросить ну, там, скажем, 100 человек, угу, то из них, боюсь, что, 5. Может быть, один скажет, назовет имя Глеба Богомолова, к примеру. Хотя Глеба Богомолов — это, так сказать, уже имя, которое даже я знаю. Вот, я к чему говорю. Каким образом нам привлечь внимание обывателя, и нужно ли его привлекать к современному искусству, который скажет, современного искусства нет, ну что это, господи, гору мусора положили, вот тебе, пожалуйста, уже инсталляция, уже современное искусство. Как научить различать?
Вы знаете, вчера я была, сейчас проходит культурный форум, и вчера была совершенно божественная конференция в Эрмитажном театре, вел ее Познер, это было что-то в виде такого суда, Петровский, Познер, приезжала Ирина Прохорова. В общем, это был такой дискус между людьми разных профессий, которые рассуждали, что такое искусство, зачем оно нужно. Вот. И как раз вот этот вопрос, они сравнивали искусство с такой масс-медиа, такой, я ничего не имею против Кока-Колы, пардон, и попкорна, но тем не менее. То есть искусство может быть разным. Вы можете набить себя какой-то такой вот информацией быстрой такой едой, легкой. И что потом будет для вашего организма? Либо вы можете выбрать духовную пищу, которая, возможно, вас изменит. То есть это за выбором человека. Для того, чтобы современное искусство, принимать, нужно тренировать мозги. То есть просто так смотреть не получится. Это как просто так прийти в дом кино, посмотреть какое-нибудь альтернативное кино. Или просто так раз и в Дрис Ван Нотен вот на себя надеть, допустим. То есть я сейчас не хочу уходить ни в какие имена, но просто есть такие области, где мы должны для того, чтобы войти, чтобы это принять, мы должны, наверное, хотя бы немного сделать усилия. И более того, по крайней мере, согласиться с тем, что мы что-то не знаем. Согласиться с этим, а не говорить, что мне это не нравится, я это не хочу смотреть. Не нравится, потому что не понимаешь, что это такое. Нужно сделать усилия, себя нужно тренировать. Поэтому, безусловно, для многих людей это сейчас вопрос такой достаточно, наверное, сложный. Хотя я была абсолютно таким человеком 20 лет назад. В моей семье никаких вопросов, связанных с современным искусством, никогда не затрагивалось. И только познакомившись с моим мужем, он для меня просто случайно открыл абсолютно другой мир. Путешествия, мы стали ходить в музей современного искусства. Я понятия не имела, что такой огромный мир существует. А я абсолютно ноль. Я не понимаю ничего. Но вот это непонимание возбудило во мне убийственный интерес. Разобраться, а почему мне это непонятно? Почему это было вообще в стороне от меня? Поэтому сейчас, на самом деле, возможностей колоссальное количество. И то, что происходит в Питере, и манифеста в прошлом году, и то, что сейчас Русский музей, Господи, слава тебе, начал работать в этом направлении. Может быть, это еще не всегда так, как надо, но то, что...
Школа старая, новая, никак не могут договориться.
Ничего страшного. То, что вообще произошел этот разворот, то, что проходит культурный форум, и Владимир Владимирович, выступая, делает акценты в сторону современного искусства, я думаю, что это какие-то даже странные изменения. Я даже побаиваюсь этого, потому что такого счастья ждать не приходится. Другое дело, как это будет развиваться потом. Я считаю, что то, что вообще это сейчас начинается, то есть вот эти зародыши, они происходят, у нас есть возможность сделать скачок. То есть для людей, которые, допустим, далеки от современного искусства, нужно, наверное, путешествуя, допустим, приехали вы в Париж, в туристической группе, сделайте усилия, сходите в Жо-де-Пом, сходите в Пале-де-Токио, это не стандартные какие-то музеи, сходите, посмотрите, что мы еще. Приехали в Лондон, а вдруг вы попали в это время на фриз, вдруг это октябрь, а вы там. Или приехали вы там, допустим, в Мадрид в ноябре, самый такой, собственно говоря, экономичный месяц, а там арка проходит. То есть надо, наверное, путешествуя, пытаться заставить себя посмотреть то, что ты как бы вообще в жизни-то и не смотреть не должен был.
Словом, современное искусство, оно тоже не может быть массовым, как любое искусство, да?
Может, но
малинового джема. Чем слой шире, тем тоньше.
Надо все-таки утончать себя.
Совершенно верно. Напомню, что сегодня мы говорим о современном искусстве, и не просто о современном искусстве, а Марина Гисич у нас в гостях, и галерее 15 лет — это много, я считаю, и это здорово. Сейчас мы прервемся на новости, после которых вернемся в эфир.
Stand. Фонтанка офис. Молния.
11:32 на часах в студии Фонтанка офис. Краткая молния. В эфире. Суд ввел процедуру наблюдения в Трансаэро по заявлению Сбербанка. Об этом сообщает нам агентство Интерфакс. Арбитражный суд Петербурга Ленобласти сегодня удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве Трансаэро и ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. Об этом сообщает корреспондент Интерфакса из зала суда. Признать заявление Сбербанка о признании Трансаэро банкротом обоснованным. Признать обоснованными требования Сбербанка к Трансаэро в сумме 442 миллиона рублей, в том числе основной долг 402 миллиона, неустойка 40,5 миллионов. Ввести в отношении Трансаэро процедуру банкротства наблюдения. Требования в сумме 442 миллиона рублей подлежат включению в реестр требований кредиторов, огласил судья резолютивную часть. Иски о банкротстве Трансаэро ранее подали крупнейшие российские банки ВТБ, Сбербанк России и Альфа-банк. В числе других кредиторов авиакомпании значится Абсолют-банк, Московский кредитный банк, Новиком банк, Московский индустриальный банк и Банк Международный финансовый клуб, а также банки БФА, МТС банк и ряд лизинговых компаний. Банки-кредиторы Трансаэро должны по льготному графику создать резервы по долгу перевозчика в размере минимум 10% задолженности. Как рассказали Интерфаксу, два источника в банках-кредиторах. График льготного формирования резервов по Трансаэро, полученный от ЦБ, подразумевает, что к 1 января 2016 года надо будет зарезервировать 10% долга перевозчика, к 1 апреля 20%, к 1 июля 50%, а к 1 октября все 100%. ЦБ велел банкам оценить финансовое положение компании как плохое, учитывая наличие заявления о ее банкротстве. Также резерв должен формироваться без учета принятого обеспечения. ВТБ и Сбербанк, напомню, ранее заявляли, что полностью сформировали резервы по долгам авиакомпании. Зампред ВТБ Герберт Моос в ноябре говорил, что банк в третьем квартале создал резервы по Трансаэро в размере 16,5 миллиардов рублей. Без учета лизинга Трансаэро должна ВТБ примерно 12 миллиардов, которые на 90% обеспечены государственной гарантией. Я напомню, иски о банкротстве Трансаэро ранее были поданы ВТБ, Сбербанком и Альфа-банком, и сегодня суд ввел процедуру наблюдения в Трансаэро по заявлению Сбербанка. Ну, а мы продолжаем разговор об искусстве и тех, кто ему помогает.
Пока все в офисе.
Напомню, у нас в гостях Марина Гисич, хозяйка галереи Марина Гисич. И говорим мы сегодня не просто о современном искусстве групповой выставки «Провинанс», которая пройдет в нашем городе с 14 декабря, точнее, она уже открылась по 15 февраля 2016 года в галерее. Ну и также в целом о том, как влияет современное искусство. Знаете, я вот сейчас во время того, как слушала новость экономическую, подумала, а ведь большинство наших слушателей, пользователей, зрителей скажут, сначала накорми, пирамида Маслоу, пресловутая пирамида. Мы с вами сидим в теплой студии и разговариваем о современном искусстве.
Ну, я думаю, что, знаете, у меня мои родители пенсионеры, я представляю, не представляю, чтобы у этих людей, наверное, современное искусство вызвало, наверное, желание его покупать. Но ведь мы совершенно открытая галерея. У нас нет никаких там плат за вход. Никто не запрещает прийти, посмотреть, спросить, расспросить, высказать свое мнение и уйти. Прийти через месяц еще раз. Прийти через месяц еще раз. Ведь покупать это уже, знаете, я на самом деле даже иногда, видя людей, у которых есть возможность купить, такая маленькая совсем, да, такая сомневающаяся возможность. Я сама остановлю человека и скажу, давай так, вот этот год ты просто ходишь, вот сади вот в эту галерею, посмотри вот это. Приедь на Космоску в сентябре. Ну, давай вот посмотрим, вот в Эрмитаже или в Русском музее идет вот этот проект. То есть глаз нужно потренировать, посмотреть, поспрашивать. И перед тем, как что-то вообще купить, нужно, во-первых, сначала сложить свое мнение, но на свое мнение ни в коем случае только не ориентироваться. Надо спросить галериста, знакомого дантиста, спросить знакомого, там, не знаю, друга, какого-нибудь финансиста. Надо спросить мнение разных людей. И потом, во-первых, вы должны купить по корректной цене. Поэтому, когда вы покупаете в галерее, которая, ну, скажем, дорожит своим именем, вы защищены, и это сейчас не моя реклама, я просто дорожу действительно этой информацией, сколько работа стоит, почему она в такой цене, почему этот художник будет перспективным. То есть я должна определить идею и цель коллекционирования. Зачем человек это покупает? Может, он просто покупает работу, чтобы с ней комфортно жить. Why not? Но в любом случае, он может купить вещь очень хорошую, но, может быть, не самую дорогую, это может быть графика или фотография, но это должно быть искусство, в первую очередь, а не развлечение. То есть искусство — это работа мозга всегда.
А бывало ли такое, вот вдруг тоже из вашего монолога я вычленила одну вещь, что ведь некоторые люди покупают работы для закрытых частных коллекций просто для того, чтобы было.
Чудесно.
Но как вы к этому относитесь? То есть, предположим, не все же являются ценителями искусства, да? Кому-то просто, что называется, прикольно, что у него висит подлинный Кандинский. В кухне висит,
вы знаете,
над столом.
Люди, которые покупают подлинного Кандинского...
К примеру.
Да-да, ну там, ну, неважно, любое искусство, которое, скажем так, хотя бы от 50 тысяч хотя бы евро, то есть это уже прямо здорово коллекционеры. То есть люди, которые покупают... Ну вот я говорю о тех молодых коллекционерах, которые, допустим, на ярмарках отслеживают искусство не только в России, но и за рубежом. Те люди, которые платят от 5 тысяч, там, скажем, до 15 тысяч евро, я говорю сейчас глобально о мировом рынке, это как раз те люди, которые пробуют себя, но они уже на осознанном пути. То есть они дозрели до того, что они хотят собирать хорошее искусство. Они путешествуют по ярмаркам. То есть этих людей достаточно много в мире. И как бы в кого они финансируют эти деньги, зависит уже очень от многого. Да? А, допустим, когда мы выступаем на Стамбул Contemporary и приезжаем туда с русским искусством, стамбульцы покупают в основном стамбульское искусство, то есть турецкое искусство.
Ну, сейчас-то, наверное, особенно.
Ну, сейчас... Ну,
вряд ли вообще.
Ну, жалко, потому что коллекционеры в Стамбуле были великолепные. И когда у нас была манифеста, мы принимали в галерее Саха Foundation, это одна из топовых, очень хороший фонд современного искусства. То есть людей образованных там, конечно, очень много. И что интересно, сейчас я спою небольшой гимн на сторону Турции, хотя сейчас это совершенно не актуально. Но, тем не менее, в области культуры они молодцы, в области современной культуры. То есть я хотела бы, чтобы мы были как-то на них похожи. Как и Венеция, собственно говоря, которая, как Петербург, имеет такой классический багаж, что перебить его современным искусством крайне сложно. Нас сравнивают бесконечно с Венецией, но мы ничего не делаем такого, что делает Венеция и в области contemporary art, и в области современной архитектуры, да, вот эти биеннале, которые чередуются, и в области современного балета. То есть у вас есть миллион резонов вернуться в Венецию несколько раз за свою жизнь. И в основном я возвращаюсь в Венецию не только походить по улочкам, а именно, чтобы посмотреть либо фестиваль кино, либо на архитектуру, либо на выставку, на ярмарку искусства, на биеннале искусства. То есть мне кажется, что здесь вот это очень важно, чтобы такие города, как Петербург, чтобы мы вот набирали вот этот оборот такого арт-туризма. Мы немножко, может, сейчас отклонились от нашей темы, но как-то вот мы коснулись.
Марина, вы сказали про Турцию, это крайне любопытно звучит. Вы раскрыли, что скрывают за собой Венецию, но, в общем, это понятно, да, вот Турция.
Ой, я хочу вам сказать, что... Еще разок, я вне политики.
Да, это понятно.
Да,
мы вообще не об этом. Да,
я хочу сказать, что они абсолютный вариант для подражания, Стамбул именно, коллекционеры, отношение к искусству элиты. Там вот этот элитный финансовый класс считает долгом своим обязательно быть в области искусства. У кого-то галерея. У кого-то фонд, у кого-то музей. То есть это глобальная инвестиция.
Но наши люди с деньгами вам скажут, мы такие же, а вы скажете, да нет, ребята, вы разные. Вот в чем различие?
У нас тоже есть замечательные ребята. Просто там это такая, прямо такой, знаете, вот прямо тенденция. То есть вот это актуально, модно, необходимо. То есть там это необходимость. А у нас это...
То есть другой масштаб.
Другой масштаб и... И мне кажется, что у нас очень много людей, у которых возможности есть разные, прикоснуться к искусству. Ну, допустим, ну не нравится, ну не нравится, ну все может быть. Ну, скажем, окей, но я чувствую свою, это, конечно, сложно рассуждать, потому что я не имею права рассуждать о чужих деньгах. Тем не менее, если, допустим, вы не готовы искусство покупать в себя, но мне кажется, деньги ответственны сегодня за поддержание культуры. Я это делаю лично, своими деньгами ежедневно их зарабатываю и инвестирую. То есть нужно пополнять коллекции музеев. У нас катастрофическое состояние коллекции и в музее 2021. Кто-то должен искусство туда подарить. потому что купить они не смогут. Я не подарю работу Кирима Рагимова, которая стоит очень дорого. Я не могу этого сделать, потому что он пишет две работы в год. Если подарю работу, значит, художник должен будет умереть с голоду, в том числе. Поэтому должен кто-то эту работу по-хорошему у меня купить, пускай по самой лучшей в мире цене. Я сделаю, ну, просто практически даром. И эту работу музею подарить. Иначе мы не насобираем. То есть у нас, когда человек приходит в музей, он же должен видеть хорошие вещи, а не только те, которые художники, допустим, музею подарили. Они не всегда самые лучшие. Ну, я не хочу говорить обо всем, но тем не менее.
Ну да.
Вот в Стамбуле как раз я была абсолютно очарована. Вот когда ты приезжаешь на, допустим, мы же на разные ярмарки ездим. Я выступаю, то есть я представляю Россию. Ты знаете, это звучит как Олимпийские игры, когда ты за свои деньги тренируешь сборную, за свои деньги ее кормишь, экипируешь. Покупаешь билет на самолет, прилетаешь туда, платишь 15-20 тысяч евро за неделю за стенд, выходишь, весь рынок мировой там, и у тебя такой маленький драпо такой, написано «Марина Гисич, Санкт-Петербург» или «Россия», а у меня за спиной была в сборной Олимпийского резерва по художественной гимнастике, у меня вот это спортивное, знаете, знамя выйти вперед и победить, у меня это с детства во мне.
Да как поэтому... кроме вас, Россию в этом смысле?
Нет,
масштаб, Россию много нас там?
Представляет, ну, допустим, в Стамбуле нас было... Я три раза была в Стамбуле, на Стамбул Контемпори. Первый раз я была одна, сумасшедшая такая совершенно. Думаю, пойду-ка я попробую вот поразвивать этот рынок. Приехала, все были в шоке. Там вообще из России никогда в жизни никого не было. На второй год я притащила туда 5 или 6 галерей. Они сделали фокус Раша. Нас было 6, было 2 питерских галереи, Анна Новая и мы. Не дай бог, кого-нибудь сейчас еще забыла. И в основном были 4 московские галереи. На третий год нас было 3, потому что не очень шел бизнес хорошо. То есть всегда 2-3. На Арку нас было тоже первый год. Они сделали фокус Раша. Вот это очень классная история. Когда идет фокус Раша, ты приглашенная галерея. То есть ты, скажем так, вылетаешь лишь в деньги, в транспортировки, которые убийственные.
Ну это один раз же может быть, по-моему.
Это, ну, бывает такой, знаете, бывает год России.
Вот-вот, я и говорю, что это везение.
Я называется. Считаю, что нашему... бы хорошо государству, каким-то образом, чтобы нас пропагандировать, потому что мы и так это делаем сами всегда. Вот пытаться, вот эти крупные ямы, где собираются все коллекционеры, пытаться туда нас договоренно, может быть, как-то. Может быть, это должно... То есть мне сложно в год 3-4 раза съездить на такие ямы финансово. Потому что если один раз завалилась, а я могу завалиться, ну, завалилась, когда ты потратил 20 тысяч.
То есть когда ты не вышел
евро,
даже в ноль, да?
И когда ты не вышел в ноль, то ты проел свои финансы. А раз ты их проел, значит, в следующий раз тебе будет не заплатить за галерею. Понятно. То есть это же не тот бизнес, который всегда ты продаешь сосиски, у тебя всегда человек будет это есть. Это не всегда случается. И когда, ну, завтра будет рубль стоить, там, не знаю, 100 или 150, не дай бог, мы просто все психологически рухнет. Уйдем от... То есть желания не будет.
Вот поэтому вопрос на данный момент. Как часто это происходило в Турции? И будет ли следующий раз как таковой? Как вы это видите сейчас? Насколько влияет экономика на ваш бизнес, на международные связи?
100% влияет. Другое дело. Значит, даже в этой ситуации, которая сейчас происходит, я сохраняю самые лучшие отношения. Всегда я буду хранить со своими истамбульскими, не дай бог это будет, там, не знаю, в Мадриде. Для меня это не важно. И для них. То есть это люди такой культуры. Культура, то есть те люди, которые занимаются культурой, которые любят культуру, мне кажется, что они настолько грамотные, образованные, что никогда в жизни не будут опускаться до... То есть это, наверное, важно для наших стран, но мы сейчас говорим о другом совершенно. То есть у меня великолепные отношения, мы с ними в переписке, они получают каждый месяц... То есть так у меня нет возможности туда приехать, видимо, в следующем году, но это не значит, что я буду терять... годами мною ежедневно наработанные вот эти вот моменты. Я жизнь на это положила. Как я могу потерять коллекционера? А человек за мной следил 15 лет. А потом раз все оторвется, ну как так? Это же на самом деле, ну это, собственно, такая историческая тема. Можно с 17-го года это проследить, когда что-то нарабатывается, опа, и ушло. Да. Тем не менее, я оптимист. Думаю, что все это дело должно как-то временно рассосаться, и потом будет... То есть я не теряю этих связей.
А в 17-м году держать. Тоже так многие думали, ну, что все это дело рассосется.
Ну, мы же 100 лет прошло, мы все-таки возвращаемся. Ну,
не все дожили.
По-разному. Кто что увидит, куда мы возвращаемся. У меня такой вопрос. А здесь, в Петербурге, за последние 1,5-2 года, можно ли говорить о том, насколько жадным и скупым стал покупатель? Или как-то еще он поменялся? Я не поверю, что не поменялся.
Нет, он не стал жадным. Нет, Петербург, мои коллекционеры в Петербурге отличаются, наверное, от коллекционеров даже в Москве. И я-то рада, что они здесь, они не скупые, они дотошные.
Ну вот как меняется ваш человек?
Если этого по финансу нет в работе, то есть бесполезно, если нет у тебя породы, Меня все очень хорошо знают. Я 15 лет в бизнесе. Я отвечаю за каждое свое слово. То есть только тогда ты можешь разговаривать с коллекционером в Петербурге, когда у тебя что-то есть за спиной. Когда мы можем поговорить не только о том, что у тебя на твоей территории, а что ты знаешь, а было ли ты в Венеции, а было ли ты на последнем фризе, а как так. А вот. То есть это такой глобальный пирог. Вот. Поэтому как поменялось? Я хочу сказать, что вот последние 4-5 лет мы получаем новый приток. Окей, это все очень мизерно.
И то тем есть, не это, менее.
Но те люди, то есть гораздо, скажем так, больше стало людей, которые готовы платить там, от 5 до 15 тысяч, вот их стало гораздо больше. И причем это поколение 30-летних, 40-летних, то есть люди, которые понимают, что в доме должно быть хорошее искусство. Не вопрос, сколько оно стоит. Я еще раз говорю, можно покупать хорошую фотографию за 200 евро. 200 евро, мы все ходим иногда в ресторан компании, эти деньги можем там оставить. То есть это много, но это не пределы. И если, допустим, я поставила задачу своим детям, на Новый год я покупаю искусство в их коллекцию. Это будет лично их работы. Думаю, что многие, у кого есть... Ну,
дети тяжело вздыхают или улыбаются? Как они реагируют?
Слушайте, на самом деле я сейчас занимаюсь такой пропагандой. Мы будем открывать в следующем году Марина Гиси Junior Collectors. К сожалению, может быть, мы не можем быть доступны пока для всех, но я принципиально делаю. Мы будем работать только для детей моих коллекционеров. Тем самым коллекционеры должны расширяться.
Какой грамотный тонкий ход. Как вам эта идея пришла в голову?
Я расскажу. Значит, что это значит? Что это за клуб такое? Мы немного делаем проектов, 5-6 проектов в год. И я бы хотела, что те дети, которые уже сегодня, еще разок, нет разницы, живут они там с работой за 40 тысяч евро или с фотографией за 30, да за 30. Не имеет значения. Для меня любой коллекционер божественный. Я буду относиться ко всем одинаково. Так вот, когда дети растут вот в этой среде, когда у нас заканчивается какая-нибудь выставка, ну, допустим, была выставка Бориса Казакова, который один из топовых аниматоров, он с 90-х годов работает, и он делает мастер-класс с детьми, они вместе рисуют анимацию. То есть, сделав этот совместный маленький проект часовой, там у нас дети от 3 лет аж до 15, и вот сделав такой маленький проект, они эти вещи забирают с собой, я их фотографирую, естественно, и у них при жизни есть возможность пообщаться с теми художниками, которые работали в галерее. Через 20 лет, может, этих ребят уже не будет, кто-то уедет, кто-то перестанет. Все может случиться, я имею в виду про художников. Но у ребенка, может, у него эта работа есть и дома в коллекции, но у него есть что-то, сделанное с этим художником. Я хочу, чтобы у них был контакт с детских лет, чтобы коллекционер с художником общался на «ты». Далее. Это не все. Пропаганда идет шире через сеть. Ребенка фотографируем. У всех детей инстаграмы. Значит, дети это разбрасывают по своим друзьям. И тем самым они хвастаются не тем, что у них новый телефон, там, не знаю, портфель, машина, или как они круто отдохнули где-то, а тем, что он был на мастер-классе, допустим, с Кириллом Рагимовым. И у него дома есть работа, подписанная Кириллом, сделанная в совместном творчестве. Я хочу вот это вывести на момент такого шика, на момент вот такого...
Тренда. То есть, чтобы это было...
Чтобы было нормальный мейнстрим.
И это было вот это круто, потому что я это могу делать, потому что мы так любим искусство, мы его пытаемся коллекционировать, и плюс я сам хочу к этому с детских лет себя как бы привлечь. Вот как-то вот так. Понятно, что это немного бутафория, но она правильная, потому что я думаю, что, может быть, в ком-то из этих ребят с детских лет я могу их заразить интересом к насматриванию, к собирательству, да, потому что у меня уже есть, знаете, на самом деле такой ребенок, который свои карманные деньги, которые он там зарабатывает, то, что он съел там в школе завтрак или там весь месяц заправлял кровать, он говорит, а я хочу купить сам себе работу. И вот он там копит свои 100-200 рублей, я ему, не знаю, за бесплатную эту работу потом отдам, но я хочу это мотивировать. Собирательство нужно мотивировать. Это классно. Ну, у кого-то марки, у кого-то бабочки, у кого-то искусство.
Слава богу, что сейчас это тоже есть. Вот я о чем говорю.
Родители идут в эту сторону с большим интересом.
Я понимаю их.
Вы посмотрите, сколько сейчас мамочек отдает своих детей в русский музей. Попробуйте привезти ребенка. Там тысячи детенышей бегают. Тысячи.
Знаю даже нескольких мамочек.
И это так здорово. И Эрмитаж, эти программы. Мои дети с 3 лет...
Качество разные, конечно, программы.
Безусловно. Тем не менее, неважно. Вот мы говорим сейчас, да, о must, такому have, да, и вот такому тонченом. Неважно. Пускай хотя бы в этом направлении. Это всегда было. Но вот то, что сейчас происходит с детьми, да, потому что я тоже мама, то есть я тоже своих детей с трех лет насиловала во всех областях и театрами, и музеями, перебирала, наверное, даже немного. Тем не менее, лишним не будет. Все равно это даст свои потом ростки.
Еще один вопрос, Марина. А как вы относитесь к скептикам, в том числе и благодаря кино? Многие видят в галереях своеобразный такой странный буфер между художником и покупателем. Знаете, вот есть такое скептическое отношение. Когда вы с этим сталкиваетесь, если сталкиваетесь, то как вы дальше ведете диалог, общаетесь или пытаетесь что-то объяснить?
Все на самом деле очень просто. Значит, галерея, безусловно, это такой мост между покупателем и художником. Это понятно.
Вот человек говорит, этот мост мне не нужен, я сам разберусь. А вы ему?
А как вы купите работу? А как вы, а как эта работа стала работой? А кто профинансировал изготовление этой работы? Художник — это, ну, я не хочу говорить 50%, неважно. Это очень важно. Но затем, для того, чтобы у этого художника была возможность себя развить, показать, нужен менеджмент, нужно ему помочь. Он не может сам, они в большинстве своем люди, как мы говорили сейчас с Ольгой, они люди совершенно другого склада ума. И слава богу, что они не финансисты, они занимаются творчеством.
В предельно таком простом и поп-приближении, вспоминая биографию Ван Гога, например, да, ты читаешь и понимаешь, насколько человек был одинок и несчастен всю жизнь. Ведь успех его работы — это все, что произошло после того, как он ушел. Вот как пример того, что бывает, если ты одинок.
Надеяться на то, что что-то произойдет с твоими работами сегодня, если ты одинок и очень талантлив — ноль. Количество художников такое, быть увиденным бриллиантом в...
При этом талантливых художников.
Это, ребят, практически нереально. Вот это очень сложно, потому что вот этот мишуры, вот это вот сиюминутности, которая раздута какими-то деньгами иногда ситуацией, иногда чем-то... какими-то неумелыми иногда действиями людей. То есть это на самом деле очень сложно очистить и увидеть этот бриллиант. Это сложная история.
Не хочу называть имен, но тем не менее, у нас вот есть, предположим, художник, то есть народ, он же хочет искусство. Угу. И вот он не может ориентироваться, потому что у нас, например, включаешь телевизор, и там красивый художник, который пишет портреты известных людей, им же их как-то дарит и делает себе каталоги, где вот, например, у английской королевы в кабинете висит ее портрет его руки.
Но мы же люди образованные, понимаем, что это бутафория, что мы это все за деньги.
А как вот как быть, здесь? Предположим, да. Потребителю искусства? Да, я так говорю.
А потребителя нет. Есть интересующийся.
Есть потенциальный потребитель. Угу. Это Россия, да, предположим. Ну вот это Петербург, давайте еще локальнее. Угу. Но да. Даже в Петербурге имя, предположим, того человека, который... имеет этот каталог и голышом фотографируется на фоне портрета, оно гораздо больше значит, к сожалению, да, чем даже имя Глеба Богомолова, предположим, или Рагимова, понимаете?
Ну, смотрите, давайте вот даже вот спустимся на нас с вами. Если я вижу какую-то пиар-историю, какой-то никому неизвестный художник в каком-то очень известном музее выставляется, я абсолютно точно пойму, что я 2 часа своей жизни потратить на это не хочу. То есть это всегда зависит от вас, на что вы хотите потратить свою жизнь. Если мы говорим о людях, которые, ну, здорово далеки от искусства, я думаю, что им нужно смело, без рисков ходить в проверенный музей, ходить смотреть классическое искусство.
Эрмитаж, Русский музей.
Да, вот это вот беспроигрышно, хорошо, необходимо, здорово. Дальше, ну, пытаться, может быть, отслеживать, вот, допустим, в Русском музее, да, идет сейчас выставка в корпусе Бенуа по поводу... То есть современное искусство дозированно тоже в эти музеи попадает. И, в принципе, попадая в музей, это искусство все равно прошло некую цензуру. То есть оно там не случайно в большинстве случаев, практически всегда.
То есть тот художник туда не попадет, вот я к чему
может
говорю.
Может попасть, все бывает, но, тем не менее, это может быть случай, но в основном мы эти случаи не будем рассматривать. То есть это безрисково. Но мы должны идти, наверное, дальше. Если бы я была вот совершенно несведущим художником, зрителем, в городе есть несколько галерей. Ну, сделайте тур. Ну, галереи все работают бесплатно. Просто пришли, посмотрели. Потому что галереи, чтобы художника показать, они сделают 55 раз, отмерят, а потом только скажут, да, вы выставляете. То есть самый короткий путь — это прийти туда, где тебя не за деньги тебе предлагают посмотреть что-то. Это должно быть не такое пафосное. Есть классная галерея Борей, супер. Есть Пушкинская 10. Там есть несколько таких альтернативных чудесных пространств, честных, великолепных. Есть музей городской скульптуры, там тоже. То есть это надо нас просто захотеть.
Ну, Ирарта, в конце концов.
Ирарта, ну, да, Ирарта тоже, Вайнот. Да. То есть, разные есть места. То есть вы должны, проходя эти позиции, скажем так, хотя бы 3-4 раза в год, постепенно формировать свой глаз и свой нюх. Что вам интересно, что неинтересно. То есть я всегда говорю, что это работа. Если мы хотим легкой такой пищи, бесполезной, неплодотворной, недуховной, такой вот просто увидеть и съесть, это одна история. Если мы хотим развивать свой мозг, свой глаз, если мы хотим спорить с искусством, мы должны делать усилия. Это на самом деле достаточно все просто. Вот просто надо, все на плаву лежит.
Мысль простая, но, к сожалению, повторить ее несколько раз не мешает. Увы, у нас в гостях была Марина Гисич. Выставка «Провинанс» ждет вас, дорогие друзья, со вчерашнего дня и аж по 2016 год, в февраль. Можете приходить. Набережная реки Фонтанки 121. Работает она с 11, это галерея, до 19. Суббота-воскресенье с 12 до 18 по звонку. Но все это бесплатно. Смотрите, думайте, решайте сами. Спасибо большое. Спасибо. Очень рад познакомиться и до встречи.
Спасибо.